Я всех приветствую. Давайте скажем славу нашему Господу. Хор пропел, что придет тот день, когда свет небесный воссияет. Мы понимаем, о чем идет речь, да? Что однажды мы войдем в небеса, вместе мы с вами. И мы не знаем, когда это будет. То есть мы не знаем, завтра это случится, через месяц, через год. Мы не знаем, будет ли в наше поколение, в принципе, вознесение церкви. Но мы с вами понимаем, что мы, как верующие люди, всегда должны быть готовы к приходу Иисуса. И знаете, вот Иисус, Он очень много говорил о Своем втором пришествии, и особенно Он говорил об ожидании Его. Евангелие от Матфея, 24 глава, 42 по 44 стихи, написано так. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». С одной стороны, мы видим, что пример как бы такой немножко негативный. Вроде как пришествие Иисуса Христа, да, радостное событие, а здесь сравнивается с приходом вора. Но мы понимаем, что речь идет именно о принципе. Ты не знаешь, когда вор придет, да, не знаешь, когда обстоятельства нахлынут так, что беда придет и так далее и тому подобное. И точно так же мы не знаем момента прихода Иисуса Христа. Даже предположить не можем, даже условно, даже примерно, не знаем. И я помню, что в детстве у меня была такая ситуация. Я когда был еще неверующим мальчиком, приходил домой из школы, и весь день был в моем распоряжении. То есть родители приходили только в 7 вечера, и я четко знал время их прихода. Поэтому, когда я приходил домой, я, не раздеваясь, садился на диван, включал телевизор и смотрел его до тех пор, пока там на канале не заканчивались мультики. Потом я шел быстренько, обедал, это уже было часов в 5 вечера примерно, быстренько делал уроки, ну и к приходу родителей я был готов, потому что я знал, когда они придут. Я помню момент, когда мама почему-то пришла домой чуть раньше, чем планировалось, на час там буквально, и я на тот момент готов не был. Последствия были очень печальные для меня, потому что вся ситуация вскрылась, выяснилось, что я долгое время обманывал. Ты уже покушал? Да, покушал. Уроки сделал? Да, сделал. Это было очень долго. Это все вскрылось. Мне очень хорошо тогда пришло наказание. Вот. И на тот момент как бы я понял, да, что готовым нужно быть всегда. Если от тебя требуется что-то, да, что ты должен выполнить, то будь добр, исполняй. И мы понимаем, что у Иисуса к нам тоже есть определенные требования. И хотя это резко звучит требование, да, я, наверное, смягчу, есть некоторые условия, которые нужно соблюсти, чтобы быть готовым. И вот я хотел бы об этих условиях поговорить, о том конкретно, да, практически, что нужно делать, чтобы быть готовым к приходу Иисуса Христа. И сам Иисус раскрывает нам этот аспект, Он говорит о том, как подготовить себя к Его приходу. Если мы прочитаем далее, буквально здесь чуть ниже идет несколько притч, которые как раз об этом говорят. И первая притча начинается с 45 стиха, я не буду ее целиком читать. Это притча человеке, которого господин оставил заботиться о имении. И здесь интересное место, я бы хотел его прочитать как раз. 48 стих. «Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, дальше интересно, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, который он не ожидает, и в час, который не думает». Интересно, я слушал одну проповедь давным-давно, и проповедник такую мысль привел. Говорит, какое-то странное поведение у этого раба. Ну, ушел его господин, ну зачем бить слуг и служанок, да? Первым делом, что сделал бы каждый здравомыслящий человек? Я думаю, он первым делом бы выспался. Первым делом бы лег спать и спал бы вот до упора. И он говорит, знаете, уже переводя так на духовную жизнь, что в духовном плане, если ты начинаешь спать, то недалеко и до того, что ты начнешь бить слуг и служанок. То есть, иными словами, если человек перестает бодрствовать, да, следить за своим духовным состоянием, то очень недалеко до печального внутреннего состояния. И вот первое, о чем я хотел бы сказать, да, что нужно для того, чтобы быть готовым к пришествию Иисуса Христа, это наблюдать за своим духовным состоянием. И я думаю, сейчас у тех, кто ходил на подготовку к водному, свежо в памяти, что есть законы освящения, и что, как эти законы освящения работают. То есть, если человек согрешил, что нужно сделать? Покаяться. Если человек не может получить свободу от греха, то что нужно сделать? Пойти к служителю, уже не так как-то дружно, да? И далее, когда человек получил свободу от греха, что ему нужно делать? Прославить Бога и хранить себя. Вот три закона освящения. То есть хранение себя и покаяние, и исповедание. И мы понимаем, что когда человеку трудно самому получить свободу, да, то всегда есть путь. Всегда есть путь, куда пойти. Вы знаете, дело в том, что далеко не у всех христиан, ну я не буду говорить, где конкретно, да, просто есть места, не у всех христиан, не во всех церквях есть такое понимание, что для чего поставлен служитель. И нам Бог дал такую благодать, что мы в любой момент можем подойти, если трудно, помолиться, да, если грех одолевает, помолиться, исповедоваться, открыть это, чтобы пришла помощь, пришло благословение. Пусть Господь благословит, чтобы мы этим не пренебрегали. Итак, первое, да, это следить за своим духовным состоянием, или по-другому, решать духовные вопросы вовремя. Следующая притча, которую Иисус говорит ученикам, это притча о 10 девах. Помним все, да, есть 5 мудрых, 5 неразумных. Что отличало одних от других, кто вспомнит? Одни взяли с собой масло, да, другие не взяли с собой масло. То есть вроде как и те, и другие ждали Иисуса, да, так скажем, да, жениха, и те, и другие уснули, но когда нужно было встрепенуться, у одних масло оказалось, а у других не оказалось. И вот я как раз хотел бы прочитать, да, 25 глава, 4 стих. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Был такой период в моей жизни, когда я искал Бога и никак не мог понять, ну как накопить это масло. Вот я сегодня исполнился Духом Святым, да, мне на день хватило и слава Богу. Но какая-то вот конференция особая прошла, там Бог особо излил свою благодать. Ну какой-то энтузиазм такой пару дней подержался, там 3 дня и все. Я никак не мог понять, ну как накопить? Мне на день буквально хватает и все, а потом опять надо искать Бога, опять получать. И это у меня в голове не укладывалось. И знаете, я вот так потом размышлял и пришел к такому выводу. Попробуем зайти с другой стороны. Вообще, что такое светильник? Да? Что такое светильник? Очень часто мы понимаем, что светильник это наше сердце. Да? И когда мы говорим о том, что поправить свой светильник, означает поправить свое состояние перед Богом, да, то есть, ну, как-то там посмотреть на себя, да, вникнуть, покаяться, то есть привести свою внутренность в порядок. И если говорить о том, когда проще привести свое духовное состояние в порядок, то становится понятным, что проще его привести в порядок тогда, когда оно не находится в запущенном состоянии. Ну, например, да, я стараюсь читать Библию, молиться, да, понятно, что не без греха, где-то оступаюсь, но все равно поднимаюсь, иду за Богом, в церковь хожу. И другая ситуация, если я месяц не был в церкви, да, где-то в работе, в делах, в суете, и вдруг, ну, допустим, перед вечерей нужно свою внутренность проверить и перевести в порядок. Ну, скажите, исполнился Духом, когда будет легче? Когда я пребывал в Слове, да, в служении, либо когда я ничего этого не делал. Когда легче? Ну, естественно, да, когда я искал Бога. Когда я искал Бога. И если вот мы с этой стороны заходим, то становится понятным, что вот это масло, по сути, это взаимоотношения с нашим Господом. Если они у меня есть сегодня, пусть даже я заснул, пусть даже я где-то оступился, да, может быть, у меня трудная полоса духовно пошла в жизни, но вот эти отношения с Богом, они помогут мне, когда будет нужно, поправить светильник, да, и сказать, что я готов и войти на брачный пир. И второе, да, как я уже сказал, что нужно для того, чтобы быть готовым к приходу Иисуса Христа, это иметь отношение с Господом, иметь отношение с Богом. И, наконец, третья притча, которую также Иисус говорит своим ученикам о талантах. И я не буду озвучивать, все помнят, да, 3 человека, одному дал одно количество, другому другое, третьему третье, ушел в другую страну. И вот итог, да, 25 глава, с 14 стиха. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился». И концовка, да, как я сказал, подошел получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Вот тебе твое. Такая реакция была у человека, который имел 1 талант. И тоже для меня одно время был вопрос. Думаю, ну хорошо, как вот уместить в голове? Вот представим себе, да, у меня есть, например, талант пения, да, и я умею рисовать, условно, да. То есть 2 таланта у меня есть, ну, может быть, 3, там еще какой-то, но 2 таланта. Если я умею петь, то мне как бы место в хоре, да. Если я умею рисовать, мне место в воскресной школе. Воскресная школа и хор проходят параллельно. То есть получается, если я нахожусь в одном из трудов, то я по умолчанию зарываю другой талант. Или, например, одно время я никак не мог понять, смотрю на кого-нибудь брата, подростка в воскресной школе, думаю, ну вот он умеет играть в футбол. Ну как это можно применить в церкви? Думаю, ну прекрасный талант. Что вот, какой вот плод вот от этого можно принести? И если вот так вот в лоб смотреть, очень-очень, знаете, узко, очень узко, то складывается ощущение, что выполнить вот эту задачу реализации всех талантов, его просто невозможно. Потому что все равно что-то останется неучтенным, да, вот из-за вот этого списочка. Но на самом деле я думаю, что ситуация немножко другая. Дело в том, что Бог в определенные моменты времени человека ставит на какой-то труд, дает ему какое-то призвание. И в рамках этого призвания человек реализовывает свои таланты. То есть каким-то образом прикладывает усердие, старание свое для того, чтобы принести плод на том месте, куда Бог его сегодня ставит. И если он на этом месте приносит плод, да, то Бог его благословляет. Если он не приносит плода, то Бог его не благословляет. И если мы будем более глобально вот так смотреть, то оказывается, что талант даже не в том, что я умею читать стихи, петь, да, там проповедовать еще что-то, а в том, что я отзываюсь на голос Божий тогда, когда он меня призывает. И получается, что если раб говорит господину, да, я знал, что ты человек жестокий, о чем идет речь? Речь идет о том, что Господь когда-то призывал человека на труд, посылал его что-то делать, а человек что делал? Закрывал сердце и не откликался на зов. Почему? Потому что говорил, ты человек жестокий, а вдруг не получится, да, а вдруг что-то вот не пойдет не так, я лучше посижу. И в начале вот этого отрывка написано, что Господин дал каждому по его силе. Каждому дал Господин по его силе. Остается только принести плод. Пусть нас Бог благословит. Итак, еще раз возвращаясь, да, к всем трем пунктам, что нужно для того, чтобы в правильном состоянии ожидать Господа. Первое – это следить за своим духовным состоянием. Второе – это искать, находить время, да, находиться в общении с Богом. И третье – это приносить плод там, где Господь тебя поставил. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы каждый день могли приносить Господу плод, да, искать Его, как я уже сказал, и быть всегда готовыми. Давайте об этом помолимся.